Потом закрыл дверцу и вставил ключ в одну из двух находящихся на ней замочных скважин. Подошедший Тран вложил уже свой собственный отдельный ключ в другую скважину и тоже повернул. Затем он кивнул Эвери, и оба вышли из помещения хранилища, при этом Тран даже ни разу не взглянул на Босха. Как только Тран удалился, Босх объявил, что увидел все, что хотел, и тоже направился к выходу. Подойдя к двухслойному стеклу, взглянул на бульвар Уилшир и увидел, что Тран в сопровождении двух массивных телохранителей по бокам шагает к парковочному гаражу, где оставил свой Мерседес. Никто за ними не следовал. Босх посмотрел по сторонам, но Эленор нигде не увидел.
«Что-то не так, мистер Паунс?» — спросил стоящий у него за спиной Грант.
«Да», — ответил Босх. Он сунул руку в карман пиджака и вытащил свой футляр с полицейским значком. Подняв его над плечом, не оборачиваясь, предъявил значок стоящему сзади Гранту. «Вам лучше пригласить сюда управляющего этим заведением, и не называйте меня больше мистером Паунзом». Льюис стоял в телефонной будке перед закусочной под названием «Дарлингс». Он находился за углом и примерно на расстоянии квартала от депозитария «Беверли-Хиллз Safe and Lock». Прошло уже больше минуты с тех пор, как полицейский офицер Мэри Гроссо ответила на его звонок и сказала, что позовет к телефону заместителя начальника Ирвинга. Льюис подумал, что если ему требуются почасовые оперативные отчеты, причем именно по телефону, а не по рации, то он мог бы устроить так, чтобы оперативно их принимать. Он перекинул телефонную трубку к другому уху и стал рыться в кармане пиджака в поисках того, чем бы поковырять в зубах. Заболело задевшее за карман ободранное запястье. Но воспоминание о том, как Босх приковал их к дереву, только разозлило его, поэтому он постарался сосредоточиться на расследовании. Он не имел ни малейшего представления о том, что происходит, что затевает Босх вместе с женщиной из ФБР. Но Ирвинг был убежден, что готовится ограбление. Того же мнения был и Кларк. Если все именно так, то тогда именно он, Льюис, будет тем человеком, который защелкнет наручники на руках Босха. Такое слово дал он себе сейчас, стоя в телефонной будке. Какой-то бродяга с седыми волосами и затравленным взглядом прошаркал к соседней телефонной будке и проверил, нет ли в щели монетки. Там было пусто. Тогда он потянулся пальцем к щели того таксофона, с которого звонил Льюис, но детектив службы внутренних расследований отшвырнул его руку. «Это мое, папаша», — отрезал он. Но обескураженный отпором бродяга спросил. «У вас не будет четвертака, чтобы я мог купить себе поесть?»
«Пошел вон!» — шуганул его Льюис.
«Что?» — спросил голос.
«Что?»
— переспросил Льюис и тут же сообразил, что голос исходит из телефонной трубки и принадлежит Ирвингу.
«О, это я не вам, сэр. Я не знал, что вы уже подошли. Я тут разговаривал. У меня проблема кое с кем. Я...»
«Вы в таких выражениях разговариваете с гражданами?»
Льюис потянулся в карман брюк и вытащил оттуда долларовую бумажку. Сунул ее седоволосому бомжу и сделал ему знак убираться.
«Детектив Льюис, вы на линии?»
«Да, шеф, извините, я уже все уладил. Я хотел отчитаться. Произошли важные изменения в развитии событий».
Он надеялся, что эта последняя реплика отвлечет внимание Ирвинга от его оплошности.
«Расскажите, что у вас?» – потребовал Ирвинг. «Вы все еще держите Босха в поле зрения?»
Льюис облегченно вздохнул.
«Да»,
– сказал он. «Детектив Кларк продолжает наблюдение, тем временем, как я пошел сдавать рапорт».
«Хорошо, тогда рапортуйте. Сегодня пятница и уже конец дня, детектив. Мне бы хотелось попасть домой в приемлемое время».
Следующие 15 минут Льюис провел, информируя Ирвинга о том, как Босх, сидя на хвосте у золотистого Мерседеса, проследовал за ним от округа Ориндж до депозитария Беверли-Хиллз Safe and Lock. Он сказал, что слежка была снята у здания хранилища, которое, по-видимому, и являлось конечной целью наблюдателей.
«Что они сейчас делают? Босх и женщина из бюро?»
«Они еще там», —
Судя по всему, сейчас они беседуют с управляющим. Что-то явно затевается. Впечатление такое, что они вроде бы сами не знали, куда едут, но как только добрались до места, то поняли, что это оно и есть.
Что это есть что?
Что это их цель? Я не знаю. Они что-то замышляют, хотя и непонятно что. Мне кажется, человек, за которым они следили, что-то положил в сейф. Там большое сейфовое хранилище, прямо за витриной.
Да, я знаю, о чем вы говорите.
Ирвинг надолго замолчал, и Льюис, отчет которого был исчерпан, счел за лучшее ему не мешать, не прерывать его размышлений. Вместо этого он начал мечтать о том, как скует наручниками за спиной руки Босха и проконвоирует его мимо строя телекамер. Он услышал, как Ирвинг кашлянул, прочищая горло.
«Я не знаю, в чем состоит их план», – произнес заместитель начальника. «Но я хочу, чтобы вы оставались поблизости от них. Если они вечером не поедут домой, то и вы не поедете, ясно?»
«Да, сэр».
«Если они отпустили Мерседес, значит, им, очевидно, нужно было хранилище. Они будут за ним следить, а вы будете продолжать следить за ними».
«Есть, шеф»,
– сказал Льюис, хотя по-прежнему терялся в догадках. Следующие 10 минут Ирвинг провел, инструктируя детектива и излагая свою версию того, что должно произойти с депозитарием Beverly Hills Safe and Lock. Льюис вытащил ручку и блокнот и сделал несколько кратких заметок. В конце этого монолога Ирвинг доверил Льюису номер своего домашнего телефона и сказал: «Не входите в здание без моей предварительной санкции. Можете звонить мне по этому номеру в любое время дня и ночи. Все ясно?»
«Да, сэр»,
– ревностно отозвался Льюис. Не говоря больше ни слова, Ирвинг дал отбой. Босх дожидался в приемной прихода Уиш, и пока она не подошла, не сказал больше ни слова Гранту и другим служащим фешенебельного учреждения. Те стояли за своими антикварными письменными столами, разинув рот. Когда Эллинор подошла к дверям, они были закрыты. Федеральный агент постучала, показала охраннику свой значок, и тот впустил ее в приемную. Сотрудник по фамилии Эвери уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но Босх опередил его.
«Это агент ФБР Эллинор Уиш, она со мной. Мы бы хотели пройти в один из приватных кабинетов ваших клиентов, чтобы обсудить кое-что без свидетелей. Только вот еще что. Если в этих стенах находится глава фирмы, мы бы после этого хотели поговорить с ним».
Грант, все еще возбужденный произошедшим, молча указал им на вторую дверь в алькове. Но Босх двинулся к третьей двери, и Уиш последовала за ним. Он закрыл дверь перед носом всех троих служащих и запер ее за собой.
«Итак, что мы имеем? Я не знаю, что им сказать», – прошептал он и обвел глазами стоящий в комнате стол и два стула в поисках клочка бумаги либо чего-то еще.
Тран мог случайно оставить здесь что-нибудь, но ничего не оказалось.
Босх выдвинул ящики стола из красного дерева. Он нашел ручку, карандаши, конверты и стопку высокосортной бумаги. Больше ничего. У стены напротив входа стоял на столе факсовый аппарат, но он был выключен.
«Мы ведем наблюдение и ждем», – быстро проговорила она. «Рурк говорит, что собирает опергруппу для спуска в туннель. Они войдут туда и осмотрятся, что и как. Они собираются связаться с сотрудниками департамента вода и электроснабжения, чтобы уяснить, что там за обстановка. Им нужно иметь данные, чтобы определить, где может располагаться наиболее удачное место для туннеля, и оттуда они уже двинутся. Гарри, ты действительно думаешь, что это то самое ограбление?»
Босх кивнул. Он хотел улыбнуться, но не смог. Ее волнение перекинулось и на него.
«Рурк успел установить слежку за Траном?» – спросил он. «Кстати, здесь он известен как мистер Лонг».
В дверь постучали, и чей-то голос произнес:
«Извините, извините!»
Босх и Уиш его проигнорировали.
«Тран, Бог, а вот теперь Лонг», – проговорил Уиш. «Я не знаю насчет слежки. Рурк сказал, что постарается. Я дала ему номер машины и сказала, где припаркован Мерседес. Думаю, мы узнаем это позже. Он сказал, что также вышлет группу нам в помощь, чтобы вместе вести наблюдение за хранилищем.
В 8 часов в гараже через дорогу состоится общее собрание группы слежки. Что они тут говорят? Я еще не рассказывал им, что происходит. В дверь опять постучали, на сей раз громче.